Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Мировое сообщество негодует в связи с эскалацией насилия и новыми жертвами среди мирного населения в Сирии. Почему Москва так безоглядно поддерживает режим Башара Асада? Гражданские активисты подали заявку на проведение 12 июня в Москве массовых шествий и митинга. Как отреагирует власть? Интервью Михаила Ходорковского газете «Сандэй Телеграф» может обернуться для него неприятностями, считают адвокаты бывшего владельца компании «ЮКОС», что на самом деле сообщил Ходорковский британскому журналисту. Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 28 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан сегодня прибыл в Дамаск, чтобы встретиться и с руководством страны, и с представителями оппозиции для обсуждения постоянной эскалации насилия в стране. Только за последние два дня в Сирии погибли более 150 человек, в основном в городах Хама и Хоула, из-за чего сирийский конфликт вновь оказался международной темой номер один. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В Сирии правительственные войска в воскресенье подвергли массированному артобстрелу город Хама. По информации сирийских правозащитников, базирующихся за пределами страны, были убиты не менее 30 человек, в том числе женщины и дети. Местная оппозиция утверждает, что жертв может быть много больше, и что в Хаме повторились массовые убийства, случившиеся в городе Хоула в пятницу и субботу, когда из-за применения тяжелой артиллерии погибли как минимум 108 человек, среди них более 30 детей. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан 29 мая встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийское правительство упорно настаивает на том, что ответственность за кровопролитие в Хаме и в Хоуле несут некие неустановленные террористы, якобы связанные с Аль-Каидой, и оппозиционные вооруженные отряды, прикрывающиеся мирными жителями как живым щитом. Министр иностранных дел Сирии Джихад Аль-Макдеси заявил, что во время боев в Хоуле бойцы оппозиции применяли минометы и неуправляемые ракеты, и что именно этим объясняется большое число жертв среди мирного населения.
Террористы стали применять более современное и лучшее оружие в ходе конфликта в Сирии. Они уже оснащены далеко не одними лишь винтовками и автоматами. У них есть минометы, гранатометы и новейшие противотанковые ракеты. Это все произошло недавно, и нашим войскам приходится иметь дело с хорошо вооруженным противником.
Представитель Дамаска в Совете Безопасности ООН в воскресенье назвал заявление ряда западных дипломатов, считающих, что режим Башара Асада проводит геноцид собственного народа, волной лжи с целью якобы очернить в глазах общественности сирийское руководство.
Я хотел бы также осудить от имени моего правительства это настоящее цунами лжи, которую только что обрушили на нас некоторые члены Совбеза. Они стараются намеренно ввести всех в заблуждение, утверждая, что обвиняют мое правительство на основании якобы имеющихся у них улик и свидетельств. Они ошибаются, и они обманывают вас.
Лидеры сирийской оппозиции заявили, что ответственность за кровопролитие в Хаме и в Хоуле несут и войска, и полувоенные проправительственные формирования ополченцев Шаббина, которые формируются из членов мусульманской секты алавитов, приверженцев Башара Асада. Сам сирийский президент и все высшие чиновники страны являются алавитами, хотя подавляющее число населения страны – мусульмане-сунниты. До сих пор Россия и Китай всячески блокировали попытки международного сообщества ввести согласованные санкции против Сирии. Александр Гостев, Радио Свобода.
Совет Безопасности ООН резко осудил власти Сирии, возложив на них ответственность за гибель в последние дни по меньшей мере 108 жителей города Хоула. Заявление Совета Безопасности поддержали все участники воскресного экстренного заседания, в том числе Россия, которая до сих пор воздерживалась от резких оценок действий режима Башара Асада. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
Чрезмерное применение силы против гражданского населения явилось нарушением международного права и обещаний сирийского правительства остановить всяческое насилие. Совбез потребовал, чтобы правительство Сирии немедленно прекратило использование тяжелого вооружения и вывело свои войска из городов и других населенных пунктов. Совет попросил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и миссию ООНовских наблюдателей в Сирии продолжить расследование. Первоначально Великобритания и Франция предложили выпустить заявление для прессы, в котором, наряду с осуждением атаки на гражданских лиц, говорилось бы о прямой вине сирийских властей в развязывании бойни в городе. Однако Россия настояла настояла на созыве экстренного заседания Совбеза, членов которого по видеосвязи проинформировал глава миссии наблюдателей ООН норвежский генерал Роберт Муд. Основываясь на данных этого брифинга, представители ряда западных столиц считают, что правительство Башара Асада причастно к последнему массовому убийству сограждан, говорит постоянный представитель Германии в ООН Петер Виттиг. Есть наглядные свидетельства использования тяжелых вооружений, артиллерии и танков в этом районе. Совершенно очевидна причастность правительства к этой бойне. Представитель Великобритании Марк Лайл Грант заявил, что как бы ни складывались обстоятельства, силы правительства Сирии не должны были прибегать к использованию тяжелых вооружений, которое было подтверждено главой миссии наблюдателей ООН. Все дело в том, что произошла зверская расправа, и ее совершило сирийское правительство. Однако для заместителя постоянного представителя России в ООН Александра Панкина остается неясным, что именно произошло и что стало детонатором трагических событий. Российский дипломат считает подозрительным тот факт, что часть женщин и детей были убиты выстрелами в упор. Чьим интересам могли служить такие действия? Мы не верим, что сирийское правительство было бы заинтересовано в том, чтобы подобными действиями омрачить очень важный визит в Сирию спецпосланника ООН. Можно предположить провокацию или инфильтрацию определенных элементов. Это требует расследования. Россия, которая считает Сирию своим ближайшим ближневосточным союзником, ранее использовала свое право вето в Совете Безопасности для блокирования резолюций, которые бы развязывали руки ООН в действиях против президента Башара Асада. В воскресенье позицию Соединенных Штатов по Сирии прокомментировали ряд видных американских политиков. Сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телекомпании Fox News заявил, что, стремясь к отстранению Башара Асада от власти, Соединенные Штаты не должны рассчитывать на содействие России, которая является крупным поставщиком вооружений в Сирию. Мы с Сирией топчемся на том же месте, что и год назад. За это время в стране убито почти 10 тысяч человек, а мы все пытаемся убедить главного поставщика вооружений Асаду в необходимости разделить наши надежды на возможность спровадить Асада под благовидным предлогом. Мы пытаемся сравнить Сирию с Йеменом, хотя они несравнимы. Это поистине мрачная история. Впечатление такое, что Барак Обама не хочет браться за подобные проблемы до тех пор, пока не пройдут президентские выборы. Он ведь попросил Дмитрия Медведева: передайте Владу Путину, что я проявлю большую гибкость после того, как буду переизбран. Джон Маккейн называет ситуацию вокруг Сирии одним из проявлений слабой внешней политики нынешней администрации, которая, по его словам, отказывается от американского лидерства. Другой ветеран Сената, республиканец Ричард Лугар, в интервью телекомпании CBS сказал, что понимает осторожность Белого дома относительно Сирии. Фактически, Организация Объединенных Наций в данной ситуации действует не очень успешно. Судя по всему, Соединенные Штаты пытаются убедить русских в необходимости совместных попыток найти решение, подобное йеменскому, в соответствии с которым Асад согласился бы сложить с себя полномочия президента Сирии в обмен на гарантии неприкосновенности. На вопрос о том, достаточно ли контролирует ситуацию с Сирией Барак Обама, я отвечу, что президент США проявляет огромную осторожность, потому что сейчас он, наряду с другими странами НАТО, начал процесс вывода американских войск из Афганистана. Он перенацеливает американскую внешнюю политику в сторону Китая и Востока. Он склоняется к тому, чтобы для боевых действий использовать роботов, а не посылать войска. Когда речь заходит о Сирии и о вероятности американского вмешательства, президент действует с большой осмотрительностью, которая, на мой взгляд, обоснована, сказал сенатор Ричард Лугар.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Алан Давыдов. Ситуация в Сирии оказалась в понедельник в центре переговоров министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Уильяма Хейга в Москве. Обсуждались также другие проблемы международной безопасности и вопросы двусторонних связей. За ходом визита британского министра в Москву следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Ни Литвиненко, ни Магнитского, ни одна из фамилий погибших россиян, связанных с Великобританией, не прозвучала на пресс-конференции Сергея Лаврова и Уильяма Хейга. Министры, выйдя к журналистам, рассказывали о том, как успешно развиваются отношения Лондона и Москвы, и чтобы доказать это, прямо перед телекамерами подписали некий документ, о сути которого рассказал российский министр.
Только что мы подписали первый в истории наших отношений план консультации между Министерством иностранных дел России и Foreign Office. План призван активизировать наши контакты, придать им более системный характер в том, что касается обсуждения международной и региональной проблематики. План этот уже, кстати, начал осуществляться. Он содержит 15 позиций. Темы охватывают практически все более-менее важные вопросы, которые стоят на международной и региональной повестке дня. Наши заместители будут регулярно встречаться и обсуждать вопросы стратегического характера, включая военно-политические.
Уильям Хейк с этими оценками в основном согласился, а о разногласиях сказал лишь вскользь.
Есть много успешного в отношениях России и Великобритании. В то же время я не отрицаю, что есть и серьезные вызовы, в частности, несколько неразрешенных трудностей. Мы сегодня договорились не только о структуре нашего диалога по внешнеполитическим проблемам, но также и о контактах на 2014-2015 годы. Мы хотели бы провести в этот период год английского языка и культуры в России, а также год русской культуры в Великобритании.
Не только министры не упомянули сложностей, которые бывало доводили российский МИД и Foreign Office до громкой и, по некоторым данным, нецензурной брани. Не упомянули о них и журналисты, задававшие вопросы от российских и британских медиа. И весь разговор шел в основном о Сирии. Сергей Лавров отвечал развернуто и образно. Он по нескольку раз повторял главную идею Москвы в подходе к сирийской проблеме. Принуждать к миру нужно не только Башара Асада, но и оппозицию.
Вы знаете, чтобы танцевать, нужно как минимум, чтобы было двое. Хотя нынешняя ситуация в Сирии скорее напоминает не танго, а дискотеку, где танцуют несколько десятков игроков. Когда некоторые наши партнеры, особенно из числа стран, которые расположены ближе к Сирии, чем Россия или Великобритания, начинают говорить, что только смена режима решит проблему, у меня возникает сомнение в искренности их заявлений о том, что они хотят помочь прекратить насилие. Мы слышим даже публичные требования вооруженного внешнего вмешательства. Мы знаем, что вооруженная оппозиция, по крайней мере, непримиримая ее часть, получает постоянно сигналы не прекращать актов насилия, чтобы провоцировать, вызывать ответный огонь, вызывать непропорциональную и неизбирательную реакцию со стороны правительственных войск.
Вместе с тем, российский министр, пожалуй, впервые с начала конфликта в Сирии заявил, что сирийское правительство несет главную ответственность за происходящее в его стране. Уильям Хейк был этим чрезвычайно доволен, так как сослался на этот вывод Сергея Лаврова несколько раз подряд. Правозащитники опасаются, что в отношениях России и Запада достигнута негласная договоренность. Москва помогает в решении проблем в Сирии и Иране, в ответ на что США и Европа не слишком громко напоминают о проблемах с правами человека. Говорит Татьяна Лакшина, замдиректора Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch.
Очень печально, что эти вопросы не были никак затронуты. И, в принципе, тематика прав человека очень часто выпадает из переговоров на высшем уровне. Мне хотелось бы увидеть в этом очевидную тенденцию. Раз на раз не приходится. Крайне важно в такого рода переговорах обсуждать и проблематику политических убийств. И, в принципе, вопросы, связанные с правами человека, и я бы сказала, в первую очередь, вопросы эффективного исполнения решений Европейского суда по правам человека. Это касается напрямую как Британии, так и Российской Федерации.
По словам живущего в Великобритании известного диссидента советских времен Владимира Буковского, политикам, кроме очень редких случаев и государственных деятелей, поддержание личных контактов гораздо важнее, чем некие принципы.
Меня поразило, насколько они друг к другу ближе, чем к своим народам. Вот это такой клуб, там они слова не нарушают. Вот он дал слово, что он что-то делает, сделает. Это такая большая гостиная, где все друг друга понимают, знают и готовы договориться. И что при этом у кого-то там чубы трещат, это их совершенно не касается. И это было при советской власти, я повторяю, когда ракеты были нацелены, да, и кто его знает. А сейчас никаких ракет, никакой враждебности нет, и повода для нее нет. Ну что, они там кого-то посадили, ну что, ну выразим сожаление.
С возвращением Владимира Путина в Кремль Запад ищет правильную интонацию в общении с российским руководством. И визит Уильяма Хейга, кроме решения конкретных задач, может быть как раз случаем такого поиска. Ведь британец был первым среди своих коллег из «Большой восьмерки», кто посетил Россию после инаугурации президента. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему кремлевская дипломатия поддерживает сирийскую диктатуру? Об этом беседуем с востоковедами Алексеем Малашенко и Владимиром Исаевым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 мая. В уголовном деле о беспорядках на Болотной площади 6 мая появилась первая задержанная. Это 18-летняя участница лагеря «Купаябай» Александра Духонина. Как заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, против нее возбуждено уголовное дело, и против этого следственного действия возражали сегодня гражданские активисты, которые отправились вечером понедельника к зданию Московского уголовного розыска. Сегодня же поданы заявки на две массовые акции оппозиции. Обе они намечены на 12 июня. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
18-летняя Александра Духонина, участница лагеря «Купаябай» и компании «В защиту Цаговского леса» в Жуковском, была задержана накануне вечером в Москве по подозрению в участии в беспорядках 6 мая на Болотной площади. Об этом «Радио Свобода» рассказала активистка организации «Автономное действие» Марина Попова.
Сама она не состоит ни в каких политических организациях. Только ближе к полуночи от ее государственного адвоката ее друзья узнали, что ее обвиняют по тем уголовным статьям, которые были возбуждены властью по событиям 6 мая на Болотной площади. Призывы к массовым беспорядкам и насилие по отношению к представителям власти. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания на Петровке 38. В ближайшее время будет суд по мере пресечения. Ночью была очная ставка с каким-то ОМОНовцем, который утверждал, что якобы она на Болотной площади кидала в него асфальт. Естественно, сама Александра это отрицает. Хотя она не отрицает, что она была на Болотной площади. И в СМИ даже попала фотография, как ее грубо задерживали, тащили за шею. Власть не хочет признать свою ответственность за события на Болотной площади, за возникшую там давку при входе на митинг, за арест организаторов, которым не дали провести согласованный с властями митинг. И все последующие события были следствием этого. Причем они не будут искать каких-то там людей в масках. Им надо найти виновных среди участников публичных социальных кампаний.
По словам друзей задержанной, в ночь на понедельник сотрудники правоохранительных органов попытались обыскать квартиру Духониной. По словам адвоката девушки Григория Шкаликова, Александра Духонина признала свое участие в акции 6 мая на Болотной, но заявляет, что никаких насильственных действий она не совершала. В интервью «Радио Свобода» Шкаликов сказал, что будет настаивать на том, чтобы суд в качестве доказательства рассмотрел в том числе и видеозаписи, сделанные на акции протеста.
Это позиция любого адвоката, что необходимо изучить все доказательства, как уличающие, так и оправдывающие вину подзащитного. Поэтому это, безусловно, необходимо все записи посмотреть. Необходимо назначить фотопортретную экспертизу, чтобы посмотреть, во-первых, подзащитная ли изображена на видеозаписи или другой человек. И запись это более даже объективная, чем слова.
Акция оппозиции 6 мая завершилась беспорядками, в которых пострадали как участники протестного мероприятия, так и полицейские. Активисты оппозиции подали сегодня в мэрию Москвы заявку на проведение 12 июня очередного массового шествия в центре города от площади Белорусского вокзала по Тверской улице до Боровицкой площади, где запланирован митинг. Как сообщил «Радио Свобода», один из организаторов акции Сергей Давидис, в уведомлении указано, что в марше примут участие до 50 тысяч человек.
Первыми мы сумели это уведомление подать, препятствий особых не было. Подавали другие уведомления, но наши активисты первыми еще с вчерашнего дня, с середины дня заняли очередь, так что теперь будем ждать ответа. Это акция в День России, 12 июня, акция с теми же требованиями базовыми, которые выдвигались акциями на Болотной, на проспекте Сахарова зимой и весной, с требованием честных выборов, честной власти, независимого суда. Теперь вот в течение трех дней правительство Москвы, если у него есть предложение об изменении места и времени, должно нам сообщить. Мы надеемся, что этого не будет, поскольку ровно по тому же маршруту в такой же день, 1 мая, проходило мероприятие профсоюзов с участием господ Путина и Медведева. Но все может быть.
Представители движения «Лига избирателей» сегодня также подали заявку на проведение митинга 12 июня на земляном валу около Сахаровского центра. Активисты намерены инициировать референдум о переизбрании Мосгордумы и мэра Москвы. Среди заявителей митинга Сергей Пархоменко, Дмитрий Быков, Ольга Романова и Елена Ткач. Как сказал один из организаторов акции Сергей Пархоменко, время и место события специально выбирали так, чтобы все желающие успели и на большой протестный митинг.
Мы считаем, что это две взаимно дополняющие друг друга, что называется, комплементарные акции. Они согласованы между собой, они специально разведены по времени. И даже место для вот этой вот большой рабочей встречи по поводу инициативы московского референдума, которую мы намереваемся организовать в 12 часов дня, оно выбрано таким образом, что оттуда, что называется, везде близко, до любой площади, где может в результате оказаться согласованным вот этот митинг, который согласовывает группа во главе с Навальным, Немцовым, Каспаровым, Чириковым и другими.
Организаторы акции возле Сахаровского центра намерены сделать главной целью обсуждение московских политических тем. Однако в этом нет никакого противопоставления столицы другим регионам России, сказал Сергей Пархоменко.
Это просто начало огромной волны местных, региональных, городских, муниципальных референдумов, которые нам предстоит увидеть в России. Все это связано прежде всего с тем, что люди начинают бороться за то самое, что является главным мотивом всей этой политической протестной активности последних месяцев. Они начинают бороться новым образом за честные выборы. Потому что совершенно очевидно, что именно контроль над местной властью то, что необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную работу того, что называется избирательные власти, выборные власти, то есть местных избиркомов, которые, собственно, и осуществляют фальсификации и нарушения на последних выборах. Единственная гарантия, что мы никогда больше не будем иметь таких выборов, какие они были в декабре 2011 года и в марте 2012, это контроль над местными властями. И вот теперь этот процесс начинается с Москвы.
О своем намерении 12 июня принять участие в акциях в Москве заявили более 5000 пользователей социальных сетей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Интервью Михаила Ходорковского в газете «Сандэй Телеграф» может обернуться для него неприятностями, считают адвокаты бывшего владельца компании «ЮКОС». Депутаты Госсовета Татарстана утвердили бывшего главу МВД республики Асгата Сафарова в должности вице-премьера. 25 лет назад Матиас Рус совершил безрассудный перелет из Германии на Красную площадь Москвы. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете swobodanews.ru. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве у здания московского уголовного розыска арестованы двое участников акции «Окупай Мур», протестовавшие против задержания участницы акции протеста Александра Духониной. Среди них организатор мероприятия Вадим Дергачев. К акции присоединился координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В общежитии Московского государственного университета появились объявления, предупреждающие о возможных негативных последствиях участия в митингах. Студентов просят быть осторожными, поскольку привод в полицию может стать поводом для отчисления. В Москве полиция разогнала лагерь гражданских активистов у здания Московского городского суда. Задержаны 4 человека, они доставлены в отделение полиции, их обвиняют в неповиновении представителям власти. Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела в отношении Алексея Навального о причинении ущерба предприятию «Кировлес». Об этом сообщил сам оппозиционер в Твиттере. В Казахстане суд в городе Актау вынес сегодня приговоры высокопоставленным сотрудникам полиции в связи с событиями в декабре прошлого года в Жаназене. Тогда в результате массовых беспорядков погибли 15 человек, свыше 100 получили ранения. В Египте Центральная избирательная комиссия подтвердила, что во второй тур президентских выборов вышли кандидат движения «Братья мусульмане» Мохаммед Мурси и бывший премьер в правительстве экс-президента Хосни Мубарака Ахмед Шафик. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава британского внешнеполитического ведомства Уильям Хейк на сегодняшних переговорах в Москве договорились об усилении давления на сирийское правительство с требованием вывести танковые подразделения и артиллерию из населенных пунктов. На востоке Афганистана сегодня при крушении вертолета погибли двое военнослужащих НАТО.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Британская газета «Санды Телеграф» опубликовала статью, в котором излагается интервью с Михаилом Ходорковским, полученное в письменном виде через его адвокатов. Газета пишет, что Ходорковский призывает британские власти не допустить на Олимпийские игры высокопоставленных российских чиновников, замешанных в нарушениях прав человека. Статья вызвала негативную реакцию адвокатов Ходорковского, назвавших ее провокацией и искажением слов их подзащитного. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с автором статьи Томом Парфиттом.
Статья Тома Парфитта в «Санды Телеграф» озаглавлена «Из тюремной камеры Михаил Ходорковский призывает Британию запретить высокопоставленным российским официальным лицам посещение Олимпиады». Далее автор статьи уточняет: – в письме, переданном «Санды Телеграф» из тюрьмы, Ходорковский призывает ввести запрет на въезд 308 официальных лиц, включая таких высокопоставленных фигур, как Владислав Сурков, Василий Якименко, Владимир Чуров. Издание цитирует Ходорковского, который призывает британскую общественность внимательно изучить список из 308 российских официальных лиц, замешанных в нарушении прав человека, который в июне 2011 года представил Палате представителей США Гарри Каспаров, и сравнить его со списком российской делегации, посещающей Олимпиаду в Лондоне. То, что газета называет письмом Ходорковского, были переданы ей через адвокатов письменные ответы экс-владельца ЮКОСа на вопросы «Санды Телеграф». Статья дала повод российским адвокатам Ходорковского утверждать, что письма не было, а было интервью, и обвинить британскую газету в искажении фактов. В интервью «Радио Свобода» Том Парфитт разъясняет возникшее недоразумение.
Я не вижу никаких противоречий в статье. В одном из вопросов я спрашиваю Ходорковского, должно ли Путину быть позволено приехать на Олимпийские игры в Лондон этим летом. Попросили бы вы, британское правительство, помешать ему приехать, как это предлагают сделать некоторые. Он отвечает, что понимает, что британскому правительству было бы очень трудно запретить какому-либо главе государства приехать на Олимпиаду. Ходорковский отмечает, что если Путин приедет, то британское правительство могло бы поднять на переговорах с ним вопросы демократии и прав человека. Он подчеркивает, что понимает, ценности Олимпиады связаны с уважением прав человека и дружбой, и что Путину не помешает столкнуться с этими идеями. Далее Ходорковский предлагает сравнить список Каспарова, в котором перечислены 308 имен российских официальных лиц, замешанных в нарушении прав человека, со списком приглашенных на Олимпиаду российских деятелей. Думаю, что этот призыв проверить список российской делегации и сравнить его со списком Каспарова дает основание любому непредвзятому человеку предположить, что люди, имена которых в них совпадают, не должны, по мнению Ходорковского, быть допущены в Лондон.
В своей статье вы называете письмом ответы Ходорковского на ваши вопросы. Ведь, по сути дела, это было интервью в письменной форме.
Возможно, это просто вопрос словоупотребления. Я отправил ему вопросы, и он ответил довольно большим текстом. Я назвал этот текст письмом и не вижу оснований называть это иначе.
В России высказываются предположения, что ваша статья, в которой говорится, что Ходорковский, указывая на список Каспарова, косвенно просит британское правительство не допустить приезда ряда российских высокопоставленных лиц на Олимпийские игры, может серьезно повредить ему.
Мне трудно понять, что может ему повредить в моей статье, поскольку он уже находится в тюрьме. Я не могу принять утверждение, что статья извращает его взгляды и неверно их представляет.
Значит ли это, что вы считаете, что адвокаты Ходорковского попросту не поняли содержание содержание вашей статьи.
Похоже, что не поняли. Например, господин Шмидт обвиняет меня в том, будто я пишу, что список Каспарова был якобы составлен самим Ходорковским, хотя в статье нет ни слова об этом. Каждый может в этом убедиться, прочитав статью.
Через кого из адвокатов Ходорковского вы передали свои вопросы и получили на них ответы?
Я не имел дела непосредственно с адвокатами. Я обратился в пиар-агентство, которое занимается делами Ходорковского, и уже оно передало мои вопросы адвокату и получило от него ответы.
Скажите, вы сами дали название своей статье, которая многих вводит в заблуждение?
Во всех британских газетах заголовки статей даются специальными редакторами. У меня нет претензий к этому названию, я согласен с ним.
Говорил Том Парфит, автор статьи в газете «Санди Телеграф». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас ситуацию вокруг публикации газеты «Санди Телеграф» комментирует один из адвокатов Михаила Ходорковского, Вадим Клюфганд.
Речь идет об интервью. Как это обычно и бывает, были вопросы от редакции, от журналистов. Михаил Борисович на них ответил. Никаких писем он туда не писал, из чего бы ему их писать. Это дальнейшее все, это уже плод либо фантазии, либо недобросовестности, либо какой-то смеси того и другого. Оригинальный текст того, что Михаил Борисович Ходорковский ответил на вопросы с «Санди Телеграф» на русском языке, вот ровно то, что туда было отправлено, находится на нашем сайте Ходорковский.ру. Я не хотел бы комментировать действия журналистов. Я не являюсь пресс-атташе журналистов, я являюсь адвокатом Михаила Ходорковского. Я знаю то, что он сказал в ответах, чего он там не говорил. Все остальное пусть остается на совести тех, кто это сделал, независимо от того, какими мотивами они руководствовались. Я, честно говоря, думаю, что иногда некомпетентность и непрофессионализм могут даже больше вред причинить, чем умышленные какие-то действия. Я считаю, что это может стать почвой для дальнейших недобросовестных спекуляций, каких-то недобросовестных действий здесь у нас в России, потому что в последнее время их как-то уж очень много, всякого вранья, всякой, не побоюсь этого слова, гнусности творимой, в том числе и вокруг Дела Юкоса и конкретно Михаила Ходорковского. Мне это очень неприятно и огорчительно. Надеюсь, что ничего такого по-настоящему серьезного все-таки не произойдет, и все, кто хотя бы как-то умеет обращаться с информацией и отличать ложь от истины, сумеют это сделать. Это несложно в данном случае.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Михаила Ходорковского Михаил Клюфганд. Британская газета «Санди Телеграф» опубликовала статью, в котором излагается интервью с Михаилом Ходорковским.
Осознает ли режим Владимира Путина политический риск конфликта с городским средним классом? В программе «Время политики» тему обсуждают политологи, политики, эксперты Сергей Митрохин, Геннадий Зюганов, Борис Немцов, Ксения Собчак, Алексей Кудрин, Евгений Минченко, Андрей Пианковский, Павел Данилин, Илья Пономарев, Евгения Чирикова. Коррупционный скандал на выборах мэра Красноярска. Репортаж Виталия Камышева. Ведет передачу Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 28 мая. Депутаты Государственного совета Татарстана сегодня утвердили бывшего главу Министерства внутренних дел Республики Асгата Сафарова в должности вице-премьера. Он будет курировать в правительстве вопросы безопасности. Против кандидатуры нового вице-премьера выступили местные коммунисты. В апреле Сафаров подал в отставку после сообщения об издевательствах над задержанными в казанском отделе полиции дальней, который впоследствии был расформирован. 9 бывших полицейских были арестованы, в отношении них возбуждены уголовные дела. И вот сегодня Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела о пытках в отделении полиции дальней. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
8 уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников отдела полиции дальней, объединены в одно производство. Об этом сообщает газета «Коммерсант». В преступлениях обвиняют бывшего начальника отдела Ильгиза Ахмедзянова и еще 9 его экс-подчиненных, занимавших разные должности, от участкового до начальника уголовного розыска. Им инкриминируется несколько статей Уголовного кодекса, в том числе 292-я «Служебный подлог», 286-я «Превышение должностных полномочий с применением насилия» и 111-я «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дела в отношении бывших полицейских стали возбуждать после того, как в результате издевательств в отделе дальней в больнице от травмы прямой кишки скончался местный житель Сергей Назаров. Полицейские доставили его в отделение, обвинив в краже мобильного телефона. Перед смертью Назаров сообщил родным, что в отделе его насиловали бутылкой из-под шампанского, требуя сознаться в краже, которую он не совершал. После смерти Назарова на действия полицейских из Дальнего пожаловались десятки жителей Казани. Отдел был расформирован. О расследовании случаев полицейского произвола в Татарстане говорит глава Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.
Пока официальной информации от Следственного комитета России о том, что основные следственные действия по так называемому делу Дальнему завершены, нет. Насколько мне известно, три уголовных дела, они находятся в производстве Главного следственного управления, да, СКР. А другие дела по Дальнему, они расследуются местными следователями. То есть, я так понимаю, что речь идет о вот этих трех уголовных делах, которые расследуются московскими следователями. Поэтому, скорее всего, говорить о том, что завершение идет процесса, да, расследования, я думаю, может быть, и рановато еще.
Что у вас говорят о том, как расследуются эти уголовные дела?
И эпизоды, которые были по Дальнему, те жалобы, которые к нам поступили, практически по всем возбуждены уголовные дела. То есть сейчас буквально веером возбуждаются новые уголовные дела в отношении сотрудников других отделов полиции, в том числе и, так сказать, по нашим кейсам. Это и отдел полиции ЦКДРОМ, Эсперанто, Дербышки, Авиастроительные и так далее. То есть можно сказать, что сейчас позиция Следственного комитета такова, что если есть малейшие признаки состава преступления со стороны сотрудников полиции, причем поднимаются случаи и 2008, 2009, 2010 годов, то возбуждаются сразу уголовные дела. На недавней встрече с руководителем Следственного управления по Татарстану он заявил о том, что это никакая не компанейщина.
Глава независимого профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин полагает, что на пытки и издевательства над задержанными полицейских толкает палочная система отчетности, а способны на такое, по его мнению, не более 1% сотрудников полиции.
Чем дальше от Москвы, тем больше неадеквата. Вот, например, взять город Мытищево, Московскую область. Сотрудник избил сотрудницу. До сих пор работает, 2 месяца прошло с этого момента. Она месяц в госпитале лежала, сейчас вот через наш профсоюз будем в мировом суде возбуждать дело. Он работает в Туле, начальник одного из подразделений, напился пьяный, на 1.5 года лишен прав, получил выговор, прошел аттестацию, работает. И в Туле таких несколько человек, именно начальников. Там, где нет за подчиненными контроля, где начальник не отвечает за действия своих подчиненных, в той же Туле сотрудники убили человека, их осудили, а все начальники работают. Фактически произошло то же самое, что в Дальнем, в Казани. Там министра уволили, а здесь генерал Матвеевский работает.
Что провоцирует полицейских на насилие и жестокость?
Планы. То есть есть какие-то кражи, еще что-то, разбои. И работать неохота. Проще человеку на голову надеть полиэтиленовый пакет, чтобы тот сорвался. И все, и не надо в засадах сидеть, не надо людей опрашивать, проводить какие-то оперативные мероприятия. Все, тебя написал. То, что он не виноват, то это наплевать надо. И вот таких отморозков, я могу сказать, не менее 1%, не менее.
Бывший руководитель садистов из отдела полиции Дальней, экс-глава МВД Татарстана Асгат Сафаров пошел на повышение. В понедельник его назначили вице-премьером республики. О логике этого назначения говорит политолог Дмитрий Орешкин.
Это назначение, с одной стороны, показывает, что власть своих не сдает. Полезный исполнительный человек. Ну, случаются под его руководством там пытки и убийства. Не без греха. Но главное, что он лоялен и правильно решает задачи, поставленные ему сверху. Надо его сохранить. А все остальные там, ну, нехай клевещут. С другой стороны, это знак серьезного суверенитета региональных элит. В общем-то, в Москве принято разоблачать и показывать эффективность критики. А вот в республиках примерно так же относятся к командам из Москвы, как и к мнению общественности. Да, сняли и повысили. И похоже, что Москва и хотела бы там демонстративно навести порядок, но не получается. Вертикаль как орган управления процессами не работает. Она работает как орган защиты корпоративного интереса. И, собственно говоря, для этого она и была создана. Такими примерами власть убеждает сограждан в том, что вертикаль-то, конечно, была создана именно для блага власти, а вовсе не для блага этих самых граждан, которым вставляют в задницу то, что под руку повернется, и убеждают при этом, что они поднялись с колен.
О назначении экс-главы МВД Татарстана Асгата Сафарова на должность вице-премьера республики говорил политолог Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных комментариях и репортажах в средствах массовой информации. Немецкая печать напоминает о том, что сегодня исполнилось 25 лет со дня полета тогда 18-летнего гражданина ФРГ Матиаса Руста. 28 мая 1987 года он перелетел на самолете Cessna-172 из Гамбурга через Хельсинки в Москву и приземлился на Красной площади. Вскоре Руст оказался в московской тюрьме, где он провел 432 дня и стал героем в глазах многих граждан Советского Союза. Евгений Евтушенко написал о нем стихотворение, Юрий Ким – песню. В августе 1988-го Руст был помилован советскими властями и выслан в ФРГ. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
О Матиасе Русте в Германии в эти дни пишут много. Во вторник в Берлине состоится презентация книги о Русте с участием самого героя, который за эти прошедшие 25 лет скорее избегал контактов с журналистами. Книга представляет собой рассказы Руста о своей жизни, записанные и прокомментированные журналистом Эдом Штулером. Название можно перевести как «Полетевший к Кремлю» с подзаголовком «Матиас Руст и последствия одного приключения». Берлинская газета «Die Welt» публикует рецензию на новую книгу. Заголовок рецензии по-немецки «Ohne Navi und so naiv» играет словами «Navi» – «навигатор» и «наивность». «Без навигатора и такой наивный». Газета пишет: «Чтение книги вызывает вопрос, кем посчитали бы мы сегодня человека, совершившего подобное Русту? Пиратом? Террористом? Потенциально опасным, невменяемым сверхидеалистом?» После его главного приключения он отметился, вызвавший всеобщее возмущение, атакой с ножом на медсестру в 1989 году. Ныне он, по слухам, зарабатывает на жизнь игрой в покер. Журнал «Штерн» оплатил недавно посещение Рустом Москвы и взял у него интервью, в котором Руст говорит, в частности, о двух эпизодах своей жизни. О полете, цитата: «Сейчас я смотрю на происшедшее совершенно по-другому. Я точно не стал бы повторять это и назвал бы свои тогдашние планы нереалистичными. Сегодня я отношусь к своему полету как к безответственному поступку». О нападении с ножом на медсестру, которая, как считается, отвергла его ухаживание, он сказал: «У меня был блэкаут. В принципе, я мирное существо, и насилие мне не свойственно. Я и по сей день не нахожу объяснения тому, что тогда произошло». О себе сегодняшнем Руст рассказал корреспонденту Штерна, что он где работает в одном из инвестмент-банков Цюриха и проходит обучение на преподавателя йоги, после чего намерен открыть в родном Гамбурге свою школу йоги. Газета «Бильд» напоминает о последствиях полета Руста для советских военных. Тогдашний руководитель КПСС и государства Михаил Горбачев уволил 200 генералов, министра обороны Сергея Соколова и командующего ПВО Александра Колдунова. Оба они были противниками политики Горбачева, который воспользовался этим случаем для освобождения от сторонников жесткого курса, сопротивлявшихся перестройке и модернизации СССР, затеянной Горби. Подытоживая, пишет газета, можно сказать, что Руст своим полетом ускорил конец холодной войны. Газета также цитирует автора книги о Русте, который говорит, что случай с ножом непростителен, но пытается найти ему объяснение. Все же более года в московской тюрьме в его возрасте – это та еще пилюля. Затем, вернувшись на родину, он попал в разного рода затруднения. Руст сам рассказывал мне, что чувствовал себя на дне. Ему казалось, что он конченый человек. Суд приговорил его тогда к 2,5 годам тюрьмы. Через 15 месяцев его освободили за безупречное поведение. Матиас Руст по-прежнему избегает прессы и нередко просто не является на уже договоренные интервью и пресс-конференции. Ставший в Германии знаменитым рассказчиком-юмористом в прошлом москвич Владимир Каминер в дни полета Руста служил под Москвой в частях ПВО и видел на радаре самолет Матиаса как точку. Он рассказал немецкому радио о своей единственной встрече с Рустом уже в Германии. Два года назад, когда я был с презентацией своей книги в его родном городке Ведель под Гамбургом, Руст тоже оказался там, приехал навестить родителей. Я стою и рассказываю, что я знаю Ведель как город, откуда родом Матиас Руст, говорю о том, что теоретически я мог бы тогда его сбить, и вдруг после моего выступления ко мне подходит мужчина моих лет, хорошо одетый, и говорит: «Привет, Владимир, я Матиас». Был интересный разговор, и Руст произвел на меня впечатление весьма робкого и недоверчивого человека. Он чувствует себя то и дело неверно понятым, неверно истолкованным. У него, наверное, есть на то основание, потому что тогда, 25 лет назад, многие говорили и писали, что это невозможно, чтобы один человек без помощи других задумал и осуществил такой полет. Писали о несомненных следах спецслужб в этой истории, но он действительно все сделал сам. И все же Матиас Руст не без оснований стал раздражителем и разочарованием для многих журналистов, и не только для тех, кому он отказал в интервью. Многие из них писали о нем как о человеке с лобильной психикой, в духовном же отношении, как о малоинтересном, низколетающем объекте, как о человеке с опасным для мира отчуждением, а некоторые просто советовали ему пройти курс психотерапии. Журнал «Шпигель» назвал свой материал о нем одним словом «разбился». Автор Кристоф Гункель приходит к выводу. Отсидев во второй раз, Руст решил взять свою жизнь под контроль. Но это удавалось ему нечасто. Два брака распались. Только в покер ему, по его словам, повезло. Да и то однажды он якобы выиграл в Тринидаде 750 тысяч евро. Он попадался на краже пуловера. Был осужден за обман, когда расплатился недействительным чеком. Затем он якобы надул при расчете хозяина курсов йоги, где проходил обучение. Его не могли понять русские 25 лет назад. Но и для многих соотечественников он был и остается по сей день загадкой. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Праге открылась выставка, посвященная 70-й годовщине операции «Антропоид», во время которой в результате диверсии заброшенных из Великобритании чешских и словацких парашютистов был смертельно ранен рейхспротектор Богемии и Моравии Рейнхард Гейдрих, крупный нацистский чиновник, формально третье лицо в иерархии Рейха. Покушение на Гейдриха считается началом участия Чехословакии в антигитлеровской борьбе, однако за гибель рейхспротектора пришлось заплатить сотнями жизней, как участников движения сопротивления, так и жителей сожженных нацистами деревень Лидицы и Лежаки. В честь этих событий на одной из центральных площадей в Праге построен макет концентрационного лагеря с экспозицией, рассказывающей о судьбах участников покушения и тех, кто им помогал. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Возведенный посреди самой большой в Праге Карловой площади макет концентрационного лагеря со сторожевой вышкой встречает посетителей фразой «Arbeit macht frei» – «Труд освобождает», которую нацисты в годы Второй мировой войны размещали на воротах концентрационных лагерей по всей Европе. Чтобы попасть в экспозиции, посетителям нужно пройти по коридору с колючей проволокой и железными лампами. Через такие проходили узники концентрационных лагерей. На этом коротком пути слышны инструкции и сообщения из громкоговорителей. После оккупации Богемии и Моравии уличные репродукторы использовались нацистским режимом для пропаганды. Аутентичные записи удалось найти в архивах, а чешское радио предоставило для выставки несколько выпусков новостей того времени. Внутри лагеря три небольших барака, в каждом из которых рассказывается об участниках трех событий 1942 года. Покушение на рейхспротектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха, бой около пражского православного храма святых Кирилла и Мефодия, в котором скрывались участники операции «Антропоид» после окончания операции, реакция нацистского режима, казнь участников движения сопротивления и их семей, а также жителей двух чешских деревень. Внутри бараков на специальных стендах фотографии и биографии 70 принимавших участие в этих событиях чехословаков и немцев. Ощутить атмосферу протектората помогают аудиозаписи воспоминаний очевидцев и архивное видео, рассказывающее о покушении.
Корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер. Свидетельство военной поры уже более 10 лет собирает общественное объединение «Постбеллум». По словам возглавляющего эту организацию Миколаша Кроупе, макет концентрационного лагеря помогает представить свидетельство участников важных для Чехии исторических событий.
Этой выставкой члены организации «Постбеллум» хотели напомнить о 70-летии покушения на Гейдриха, рейхспротектора Богемии и Моравии и идейного вдохновителя геноцида чехословацких евреев. Для этого была выбрана соответствующая болезненным и трагическим воспоминаниям очевидцев форма. Большинство из тех, кто принимал участие в чешском движении сопротивления и помогал организовать и исполнить покушение на Гейдриха, были жестоко наказаны нацистским режимом. Погибли сотни людей, их убивали целыми семьями. Многие из тех, кто остался в живых и с кем нам удалось встретиться, считают случившееся самым тяжелым испытанием своей жизни. Мне кажется, что воспоминания этих людей столь сильны, что могут служить для общества посольства предостережением. Такое не должно повториться. Поэтому мы решили поместить рассказы о судьбах участников Гейдрихиады в пространство, которое является символом силы режима и одновременно символом бессилия человека перед властью — концентрационный лагерь. Концентрационные лагеря способны зримо напомнить об ужасах Второй мировой войны. Мы решили построить макет такого лагеря в общественном пространстве, а не проводить выставку в галерее или музее, так как считаем, что воспоминания о прошлом принадлежат всему обществу. Именно в общественном пространстве возможен диалог между новыми поколениями и пережившими нацистскую эпоху и принимавшими участие в освободительном движении. В этот диалог может включиться каждый, кто проходит мимо экспозиции. События, последовавшие за покушением на Гейдриха, тесно связано с концентрационным лагерем Маутхаузен. На территории этого лагеря 24 октября 1942 года состоялась казнь 260 чехов и словаков, членов движения сопротивления, участников покушения, членов их семей и тех, кто им помогал. Всех этих людей убили за один единственный день. Это была месть нацистов за смерть третьего по значимости человека в Рейхе.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 мая работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, был руководитель чешской организации «Постбеллум» Микола Шкропа. В центре Праги построен макет концентрационного лагеря с экспозицией о антигитлеровской борьбе в Чехословакии. Вот так обстояли дела в понедельник 28 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.